Эрнест Хемінгуей. Старик и море. Старик рыбачил один на своей лодке в Гольфстриме. Вот уже 84 дня он ходил в море и не поймал ни одной рыбы. Первые 40 дней с ним был мальчик. Но день за днем не приносил улова, и родители сказали мальчику, что старик теперь уже явно салао, то есть самый что ни на есть невезучий, и велели ходить в море на другой лодке, которая действительно привезла 3 хорошие рыбы в первую же неделю. Мальчику тяжело было смотреть, как старик каждый день возвращается ни с чем, и он выходил на берег, чтобы помочь ему отнести домой снасти или багор, гарпун и обернутый вокруг мачты парус. Парус был весь в заплатах из мешковины и свернутый напоминал знамя на голову разбитого полка. Старик был худ и изможден, затылок его прорезали глубокие морщины, а щеки были покрыты коричневыми пятнами неопасного кожного рака, который вызывают солнечные лучи, отраженные гладью тропического моря. Пятна спускались по щекам до самой шеи, на руках виднелись глубокие шрамы, прорезанные бичевой, когда он вытаскивал крупную рыбу. Однако свежих шрамов не было, они были стары, как трещины в давно уже безводной пустыне. Все у него было старое, кроме глаз. А глаза были цветом похожи на море. Веселые глаза человека, который не сдается. «Сантьяго», — сказал ему мальчик, когда они вдвоем поднимались по дороге от берега, где стояла на причале лодка. «Теперь я опять могу пойти с тобой в море. Мы уже заработали немного денег». Старик научил мальчика рыбачить, и мальчик его любил. «Нет», — сказал старик, — «ты попал на счастливую лодку. Оставайся на ней».
«А помнишь, один раз ты ходил в море целых 87 дней и ничего не поймал? А потом мы 3 недели кряду каждый день привозили по большой рыбе».
«Помню», — сказал старик. «Я знаю, ты ушел от меня не потому, что не верил».
«Меня заставил отец, а я еще мальчик и должен слушаться».
«Знаю», — сказал старик, — «как же иначе?»
«Он-то не очень верит».
«Да», — сказал старик, — «а вот мы верим, правда?»
«Конечно. Хочешь, я угощу тебя пивом на террасе, а потом мы отнесем домой снасти?»
«Ну что ж», — сказал старик, — «ежели рыбак подносит рыбаку...»
Они уселись на террасе, и многие рыбаки подсмеивались над стариком, но он не был на них в обиде. Рыбакам постарше было грустно на него глядеть, однако они не показывали виду и вели вежливый разговор о течении и о том, на какую глубину они забрасывали леску, и как держится погода, и что они видели в море. Те, кому в этот день повезло, уже вернулись с лова, выпотрошили своих марлинов и, взвалив их поперек 2 досок, взявшись подвое за каждый конец доски, перетащили рыбу на рыбный склад, откуда должны были ее отвезти в рефрижераторе на рынок в Гавану. Рыбаки, которым попались акулы, сдали их на завод по разделке акул на другой стороне бухты. Там туши подвесили на блоках, вынули из них печенку, вырезали плавники, содрали кожу и нарезали мясо тонкими пластинками для засола. Когда ветер дул с востока, он приносил вонь с акульей фабрики, но сегодня запаха почти не было слышно, потому что ветер переменился на северный, а потом стих, и на террасе было солнечно и приятно. «Сантьяго», — сказал мальчик.
«Да», — откликнулся старик. Он смотрел на свой стакан с пивом и вспоминал давно минувшие дни.
«Можно я наловлю тебе на завтра сардин?»
«Не стоит. Поиграй лучше в бейсбол. Я еще сам могу грести, а Роджелио забросит сети.
Нет, дай лучше мне. Если мне нельзя с тобой рыбачить, я хочу помочь тебе хоть чем-нибудь».
«Да ведь ты угостил меня пивом», — сказал старик. «Ты уже взрослый мужчина».
«А сколько мне было лет, когда ты первый раз взял меня в море?»
5. И ты чуть было не погиб, когда я втащил в лодку совсем еще живую рыбу, и она чуть не разнесла все в щепки, помнишь?»
«Помню, как она била хвостом и сломала банку, и как ты громко колотил ее дубинкой. Потом ты швырнул меня на нос, где лежали мокрые снасти, а лодка вся дрожала, и твоя дубинка стучала, словно рубили дерево, и кругом стоял приторный запах крови».
«Ты правда все это помнишь? Или я тебе потом рассказывал?»
«Я помню все с самого первого дня, когда ты взял меня в море».
Старик поглядел на него воспаленными от солнца, доверчивыми и любящими глазами. «Если бы ты был моим сыном, я бы и сейчас рискнул взять тебя с собой. Но у тебя есть отец и мать, и ты попал на счастливую лодку.
Давай я все-таки схожу за сардинами. Я знаю, где можно достать 4 живца.
У меня еще целы сегодняшние. Я положил их в ящик с солью.
Я достану тебе 4 свежих.
1, — возразил старик. Он так и никогда и не терял ни надежды, ни веры в будущее, но теперь они крепли в его сердце, словно с моря подул свежий ветер.
2, — сказал мальчик.
«Ладно, 2, — сдался старик. А ты их часом не стащил?»
«Стащил бы, если бы понадобилось, но я их купил».
«Спасибо», — сказал старик.
Он был слишком простодушен, чтобы задуматься о том, когда пришло к нему смирение. Но он знал, что смирение пришло, не принеся с собой ни позора, ни утраты человеческого достоинства.
«Если течение не переменится, завтра будет хороший день», — сказал старик.
«Ты где будешь ловить?»
«Подальше от берега. А вернусь, когда переменится ветер. Выйду до рассвета».
«Надо будет уговорить моего тоже отойти подальше. Если тебе попадется очень большая рыба, мы тебе поможем».
«Твой не любит уходить слишком далеко от берега».
«Да», — сказал мальчик. «Но я уж высмотрю что-нибудь такое, чего он не сможет разглядеть, ну хотя бы чаек. Тогда его можно будет уговорить отойти подальше за золотой макрелью».
«Неужели у него так плохо с глазами?
Почти совсем ослеп».
«Странно. Он ведь никогда не ходил за черепахами. От них-то всегда больше и слепнешь».
«Но ты столько лет ходил за черепахами к москитному берегу, а глаза у тебя в порядке».
«Я необыкновенный старик».
«А сил у тебя хватит, если попадется очень большая рыба?»
«Думаю, что хватит. Тут главное сноровка».
«Давай отнесем снасти домой, а потом я возьму сеть и схожу за сардинами».
Они вытащили из лодки снасти. Старик нес на плече мачту, а мальчик – деревянный ящик с мотками туго сплетенной коричневой лесы, багор и гарпун с рукояткой. Ящик с наживкой остался на корме вместе с дубинкой, которой глушат крупную рыбу, когда ее вытаскивают на поверхность. Вряд ли кто вздумал бы обокрасть старика, но лучше было отнести парус и тяжелые снасти домой, чтобы они не отсырели от росы. И хотя старик был уверен, что никто из местных жителей не позарится на его добро, он все-таки предпочитал убирать от греха багор, да и гарпун тоже. Они поднялись по дороге к хижине старика и вошли в дверь, растворенную настежь. Старик прислонил мачту с обернутым вокруг нее парусом к стене, а мальчик положил рядом снасти. Мачта была почти такой же длины, как хижина, выстроенная из листьев королевской пальмы, которую здесь зовут гуано. В хижине были кровать, стол и стул,
и в глинобитном полу выемка, чтобы стряпать пищу на древесном угле. Коричневые стены, сложенные из спрессованных волокнистых листьев, были украшены цветными олеографиями «Сердце Господня» и «Санта Мария дель Кобре». Они достались ему от покойной жены. Когда-то на стене висела и раскрашенная фотография самой жены, но потом старик ее спрятал, потому что смотреть на нее было уж очень тоскливо. Теперь фотография лежала на полке в углу под чистой рубахой. «Что у тебя на ужин?» – спросил мальчик. «Миска желтого риса с рыбой. Хочешь?» «Нет, я поем дома. Развести тебе огонь?» «Не надо. Я сам разведу попозже. А может, буду есть рис так, холодный?» «Можно взять сеть?» «Конечно». Никакой сети давно не было. Мальчик помнил, когда они ее продали. Однако оба каждый день делали вид, будто сеть у старика есть. Не было и миски с желтым рисом и рыбой. И это мальчик знал тоже. 85 – счастливое число, сказал старик. А ну, как я завтра поймаю рыбу в 1000 фунтов? Я достану сеть и схожу за сардинами. Посиди, покуда на пороге, тут солнышко. Ладно, у меня есть вчерашняя газета. Почитаю про бейсбол. Мальчик не знал, есть ли у старика на самом деле газета или это тоже выдумка. Но старик и вправду вытащил газету из-под кровати. «Мне дал ее Перико в винной лавке», — объяснил старик. «Я только наловлю сардин и вернусь. Положу и мои, и твои вместе на лед. Утром поделимся. Когда я вернусь, ты расскажешь мне про бейсбол».
«Янки не могут проиграть.
Как бы их ни побили кливлендские индейцы».
«Не бойся, сынок, вспомни о великом Димаджо».
«Я боюсь не только индейцев, но и тигров из Детройта».
«Ты чего доброго скоро будешь бояться и краснокожих из Цинциннати, и чикагских белых чулок?»
«Почитай газету и расскажи мне, когда я вернусь».
«А что, если нам купить лотерейный билет с цифрой 85? Завтра ведь 85-й день».
«Почему не купить?» – сказал мальчик. «А может, лучше с цифрой 87? Ведь прошлый раз было 87 дней».
«Два раза ничего не повторяется. А ты сможешь достать билет с цифрой 85?»
«Закажу».
«Одинарный, за $2.50. Где бы нам их занять?»
«Пустяки, я всегда могу занять $2.50».
«Я, наверное, тоже мог бы. Только я стараюсь не брать в долг. Сначала просишь в долг, потом просишь милостыню».
«Смотри, не простудись, старик. Не забудь, что на дворе сентябрь».
«В сентябре идет крупная рыба. Каждый умеет рыбачить в мае».
«Ну, я пошел за сардинами», — сказал мальчик. Когда мальчик вернулся, солнце уже зашло, а старик спал, сидя на стуле. Мальчик снял с кровати старое солдатское одеяло и прикрыл им спинку стула и плечи старика. Это были удивительные плечи, могучие, несмотря на старость. Да и шея была сильная. И теперь, когда старик спал, уронив голову на грудь, морщины были не так заметны. Рубаха его была такая же латаная-перелатанная, как и парус. А заплаты были разных оттенков, потому что неровно выгорели на солнце. Однако лицо у старика было все же очень старое, и теперь во сне с закрытыми глазами оно казалось совсем неживым. Газета лежала у него на коленях, прижатая локтем, чтобы ее не сдуло. Ноги были босы. Мальчик не стал его будить и ушел. А когда он вернулся снова, старик все еще спал. «Проснись!» – позвал его мальчик и положил ему руку на колено. Старик открыл глаза и несколько мгновений возвращался откуда-то издалека. Потом он улыбнулся.
Что ты принес?»
«Ужин. Сейчас будем есть».
«Да я не так уж голоден».
«Давай есть. Нельзя ловить рыбу, не евши».
«Мне случалось», — сказал старик, поднимаясь и складывая газету. Потом он стал складывать одеяло.
«Не снимай одеяло», — сказал мальчик. «Покуда я жив, я не дам тебе ловить рыбу, не евши».
«Тогда береги себя и живи как можно дольше», — сказал старик. «А что мы будем есть?»
«Черные бобы с рисом, жареные бананы и тушеную говядину».
Мальчик принес еду в металлических сутках из ресторанчика на террасе. Вилки, ножи и ложки он положил в карман. Каждый прибор был завернут отдельно в бумажную салфетку.
«Кто тебе все это дал?»
«Мартин, хозяин ресторана».
«Надо его поблагодарить».
«Я его поблагодарил», — сказал мальчик. «Уж ты не беспокойся».
«Дам ему самую мясистую часть большой рыбы», — сказал старик. «Ведь он помогает нам не в первый раз».
«Нет, не в первый».
«Тогда одной мясистой части будет мало. Он нам сделал столько добра».
«А вот сегодня дал еще и пиво».
«Я-то больше всего люблю консервированное пиво».
«Знаю, но сегодня он дал пиво в бутылках. Бутылки я сдам обратно».
«Ну, спасибо тебе», — сказал старик. «Давай есть».
«Я тебе давно предлагаю поесть», — ласково упрекнул его мальчик. «И не открываю сутков, чтобы еда не остыла».
«Давай. Мне ведь надо было помыться».
«Где ты мог помыться?» — подумал мальчик. «До колонки было 2 квартала. Надо припасти ему воды, мыло и хорошее полотенце. Как я раньше об этом не подумал? Ему нужна новая рубашка, зимняя куртка, какая-нибудь обувь и еще одно одеяло».
«Вкусное мясо», — похвалил старик.
«Расскажи мне про бейсбол», — попросил его мальчик.
«В американской лиге выигрывают янки, как я и говорил», — с довольным видом начал старик.
«Да, но сегодня их побили».
«Это ничего. Зато великий Димаджо опять в форме».
«Он не один в команде».
«Верно. Но он решает исход игры. Во второй лиге бруклинцев и филадельфийцев шансы есть только у бруклинцев. Впрочем, ты помнишь, как бил Дик Сайзлер? Какие у него были удары, когда он играл там, в старом парке?»
«Высокий класс. Он бьет дальше всех.
Помнишь, он приходил на террасу? Мне хотелось пригласить его с собой порыбачить. Но я постеснялся. Я просил тебя его пригласить, но и ты тоже постеснялся».
«Помню. Глупо, что я струсил. А вдруг бы он согласился? Было бы о чем вспоминать до самой смерти».
«Вот бы взять с собой в море великого Димаджо», — сказал старик. «Говорят, отец у него был рыбаком. Кто его знает? Может, он и сам когда-то был беден, как мы, и не погнушался бы».
«Отец великого Сайзлера никогда не был бедняком. Он играл в настоящих командах, когда ему было столько лет, сколько мне».
«Когда мне было столько лет, сколько тебе, я плавал юнгой на паруснике к берегам Африки. По вечерам я видел, как на отмели выходят львы».
«Ты мне рассказывал».
«О чем мы будем разговаривать? Об Африке или о бейсболе?»
«Лучше о бейсболе. Расскажи мне про великого Джона МакГроу».
«Он тоже в прежние времена захаживал к нам на террасу. Но когда напивался, с ним не было сладу. А в голове у него был не только бейсбол, но и лошади. Вечно таскал в карманах программы бегов и называл имена лошадей по телефону».
«Он был великий тренер», — сказал мальчик. «Отец говорит, что он был самый великий тренер на свете».
«Потому что он видел его чаще других. Если бы и Дюроше приезжал к нам каждый год, твой отец считал бы его самым великим тренером на свете».
«А кто, по-твоему, самый великий тренер? Люк или Майк Гонсалес?»
«По-моему, они стоят друг друга».
«А самый лучший рыбак на свете – это ты».
«Нет, я знавал рыбаков и получше».
«Куава», — сказал мальчик, — «на свете немало хороших рыбаков, есть и просто замечательные, но таких, как ты, нету нигде».
«Спасибо, я рад, что ты так думаешь. Надеюсь, мне не попадется чересчур большая рыба, а то ты еще во мне разочаруешься».
«Нет на свете такой рыбы, если у тебя и вправду осталась прежняя сила».
«Может, ее у меня и меньше, чем я думаю, но сноровка у меня есть, и выдержки хватит».
«Ты теперь ложись спать, чтобы к утру набраться сил, а я отнесу посуду».
«Ладно, спокойной ночи, утром я тебя разбужу».
«Ты для меня все равно, что будильник», — сказал мальчик.
«А мой будильник — старость. Отчего старики так рано просыпаются? Неужели для того, чтобы продлить себе хотя бы этот день?
Не знаю. Знаю только, что молодые спят долго и крепко».
«Это я помню», — сказал старик. «Я разбужу тебя вовремя».
«Я почему-то не люблю, когда меня будет тот, другой, как будто я хуже его».
«Понимаю».
«Спокойной ночи, старик». Мальчик ушел.
Они ели, не зажигая света, и теперь старик, сняв штаны, лег спать в темноте. Он скатал их, чтобы положить себе под голову вместо подушки, а в сверток сунул еще и газету. Завернувшись в одеяло, он улегся на старые газеты, которыми были прикрыты голые пружины кровати. Уснул он быстро, и ему снилась Африка его юности. Длинные золотистые ее берега и белые отмели, такие белые, что глазам больно, высокие утесы и громадные бурые горы. Каждую ночь он теперь вновь приставал к этим берегам, слышал во сне, как ревет прибой, и видел, как несет на сушу лодки туземцев. Во сне он снова вдыхал запах смолы и пакли, который шел от палубы, вдыхал запах Африки, принесенный с берега утренним ветром. Обычно, когда его настигал этот запах, он просыпался и, одевшись, отправлялся будить мальчика. Но сегодня запах берега настиг его очень рано, он понял, что слышит его во сне, и продолжал спать, чтобы увидеть белые верхушки утесов, встающие из моря, гавани и бухты Канарских островов. Ему теперь уже больше не снились ни бури, ни женщины, ни великие события, ни огромные рыбы, ни драки, ни состязания в силе, ни жена. Ему снились только далекие страны и львята, выходящие на берег. Словно котята, они резвились в сумеречной мгле, и он любил их так же, как любил мальчика. Но мальчик ему никогда не снился. Старик вдруг проснулся, взглянул через отворенную дверь на луну, развернул свои штаны и надел их. Выйдя из хижины, он пошел вверх по дороге будить мальчика. Дверь дома, где жил мальчик, была открыта, и старик вошел, неслышно ступая босыми ногами. Мальчик спал на койке в первой комнате, и старик мог разглядеть его при ущербном свете луны. Он легонько ухватил его за ногу и держал до тех пор, пока мальчик не проснулся и, перевернувшись на спину, не поглядел на него. Старик кивнул ему. Мальчик взял штаны со стула подле кровати и, сидя, натянул их. Старик вышел из дома, и мальчик последовал за ним. Он все еще никак не мог проснуться, и старик, обняв его за плечи, сказал: «Прости меня».
«Куэва», — ответил мальчик, — «такова наша мужская доля. Что поделаешь?»
Они пошли вниз по дороге к хижине старика, и по всей дороге в темноте шли босые люди, таща мачты со своих лодок. Придя в хижину, мальчик взял корзину с мотками лески, гарпун и багор, а старик взвалил на плечо мачту с обернутым вокруг нее парусом.
«Хочешь кофе?» – спросил мальчик.
«Сначала положим снасти в лодку, а потом выпьем кофе».
Они пили кофе из консервных банок в закусочной, которая обслуживала рыбаков и открывалась очень рано.
«Ты хорошо спал, старик?» – спросил мальчик. Он уже почти совсем проснулся, хотя ему все еще трудно было расстаться со сном.
«Очень хорошо, Монолин. Сегодня я верю в удачу».
«И я», — сказал мальчик. «Теперь я схожу за нашими сардинами и за твоими живцами. Мой таскает свои снасти сам. Он не любит, когда его вещи носят другие».
«А у нас с тобой не так. Я давал тебе таскать снасти чуть не с 5 лет».
«Знаю», — сказал мальчик. «Подожди, я сейчас вернусь. Выпей еще кофе. Нам здесь дают в долг».
Он зашлепал босыми ногами по коралловому рифу к холодильнику, где хранились живцы. Старик медленно потягивал кофе. Он знал, что надо напиться кофе как следует, потому что больше он сегодня есть не будет. Ему давно уже прискучил процесс еды, и он никогда не брал с собой в море завтрака. На носу лодки хранилась бутылка с водой, вот и все, что ему понадобится до вечера. Мальчик вернулся, неся сардины и завернутых в газету живцов. Они спустились по тропинке к воде, чувствуя, как осыпается под ногами мелкий гравий. Приподняв лодку, они сдвинули ее в воду.
«Желаю тебе удачи, старик!»
«И тебе тоже!» Старик надел веревочные петли весел на колышки уключен и, наклонившись вперед, стал в темноте выводить лодку из гавани. С других отмелей в море выходили другие лодки, и старик хоть и не видел их теперь, когда луна зашла за холмы, но слышал, как опускаются и загребают воду весла. Время от времени то в одной, то в другой лодке слышался говор, но на большей части лодок царило молчание и доносился лишь плеск весел. Выйдя из бухты, лодки рассеялись в разные стороны, и каждый рыбак направился туда, где он надеялся найти рыбу. Старик заранее решил, что уйдет далеко от берега. Он оставил позади себя запахи земли и греб прямо в свежее утреннее дыхание океана. Проплывая над той ее частью, которую рыбаки прозвали Великим колодцем, он видел, как светятся в глубине водоросли. Дно на этом месте круто опускается на целых 700 морских саженей, и здесь собираются всевозможные рыбы, потому что течение, натолкнувшись на крутые откосы океанского дна, образует водоворот. Тут скапливаются огромные стаи креветок и мелкой рыбешки, а на самых больших глубинах порою толпится множество каракатиц. Ночью они поднимаются на поверхность и служат пищей для всех бродячих рыб. В темноте старик чувствовал приближение утра. Загребая веслами, он слышал дрожащий звук. Эта летучая рыба выходила из воды и уносилась прочь, со свистом рассекая воздух жесткими крыльями. Он питал нежную привязанность к летучим рыбам. Они были его лучшими друзьями здесь, в океане. Птиц он жалел, особенно маленьких и хрупких морских ласточек, которые вечно летают в поисках пищи и почти никогда ее не находят. И он думал: «Птичья жизнь много тяжелее нашей, если не считать стервятников и больших сильных птиц. Зачем птиц создали такими хрупкими и беспомощными, как вот эти морские ласточки, если океан порой бывает так жесток? Он добр и прекрасен, но иногда он вдруг становится таким жестоким, а птицы, которые летают над ним, ныряя за пищей и перекликаясь слабыми печальными голосами, они слишком хрупки для него». Мысленно он всегда звал море «Лямар», как зовут его по-испански люди, которые его любят. Порою те, кто его любит, говорят о нем дурно, но всегда как о женщине в женском роде. Рыбаки помоложе, из тех, кто пользуется буями вместо поплавков для своих снастей и ходит на моторных лодках, купленных в те дни, когда акулья печенка была в большой цене, называют море Эль-Мар, то есть в мужском роде. Они говорят о нем как о пространстве, как о сопернике, а порою даже как о враге. Старик же постоянно думал о море как о женщине, которая дарит великие милости или отказывает в них, а если и позволяет себе необдуманные или недобрые поступки, что поделаешь, такова уж ее природа. «Луна волнует море как женщину», — думал старик. Он мерно греб, не напрягая сил, потому что поверхность океана была гладкой, за исключением тех мест, где течение образовывало водоворот. Старик давал течению выполнять за себя треть работы, а когда стало светать, он увидел, что находится куда дальше, чем надеялся быть в этот час. «Я рыбачил в глубинных местах целую неделю и ничего не поймал», — подумал старик. «Сегодня я попытаюсь счастье там, где ходят стаи бонито и альбакоре. Вдруг там плавает большая рыба». Еще не рассвело, а он уже закинул свои крючки с приманкой и медленно поплыл по течению. Один из живцов находился на глубине 40 морских саженей, другой ушел вниз на 75, а третий и четвертый погрузились в голубую воду на 100 и 125 саженей. Живцы висели головою вниз, причем стержень крючка проходил внутрь рыбы и был накрепко завязан и зашит. Сам же крючок, его изгиб и острие, были унизаны свежими сардинами. Сардины были нанизаны на крючок через оба глаза, образуя гирлянду на стальном полукружье крючка. Приблизившись к крючку, большая рыба почувствовала бы, как сладко и аппетитно пахнет каждый его кусочек. Мальчик дал старику с собой двух свежих тунцов, которых тот наживил на самые длинные лесы, а к двум остальным – прицепил большую голубую макрель и желтую умбрицу. Он ими уже пользовался в прошлый раз, однако они все еще были в хорошем состоянии, а отличные сардины придавали им аромат и заманчивость. Каждая леса толщиной с большой карандаш была закинута на гибкий прут так, чтобы любое прикосновение рыбы к наживке заставило прут пригнуться к воде, и была подвязана к двум запасным моткам лесы по 40 саженей в каждом, которые, в свою очередь, могли быть соединены с другими запасными мотками, так что при надобности рыбу можно было бы опустить больше, чем на 300 саженей. Теперь старик наблюдал, не пригибаются ли к борту зеленые прутья, и тихонечко греб, следя за тем, чтобы леса уходила в воду, прямо и на должную глубину. Стало уже совсем светло, вот-вот должно было взойти солнце. Солнце едва приметно поднялось из моря, и старику стали видны другие лодки. Они низко сидели в воде по всей ширине течения, но гораздо ближе к берегу. Потом солнечный свет стал ярче, и вода отразила его сияние, а когда солнце совсем поднялось над горизонтом, гладкая поверхность моря стала отбрасывать его лучи прямо в глаза, причиняя резкую боль, и старик греб, стараясь не глядеть на воду. Он смотрел в темную глубь моря, куда уходили его лески. У него они всегда уходили в воду прямее, чем у других рыбаков, и рыбу на разных глубинах ожидала в темноте приманка на том самом месте, которое он для нее определил. Другие рыбаки позволяли своим снастям плыть по течению, и порою они оказывались на глубине в 60 саженей, когда рыбаки считали, что опустили их на 100. «Я же, — подумал старик, — всегда закидываю свои снасти точно. Мне просто не везет. Однако, кто знает, может, сегодня счастье мне улыбнется. День на день не приходится.
Конечно, хорошо, когда человеку везет. Но я предпочитаю быть точным в моем деле. А когда счастье придет, я буду к нему готов. Солнце поднималось уже 2 часа, и глядеть на восток было не так больно. Теперь видны были только 3 лодки. Отсюда казалось, что они совсем низко сидят в воде и почти не отошли от берега. «Всю жизнь у меня резало глаза от утреннего света», — думал старик. «Но видят они еще хорошо. Вечером я могу смотреть прямо на солнце, и черные пятна не мелькают у меня перед глазами. А вечером солнце светит куда сильнее, но по утрам оно причиняет мне боль». В это самое время он заметил птицу фрегата, которая кружила впереди него в небе, распластав длинные черные крылья. Птица круто сорвалась к воде, закинув назад крылья, а потом снова пошла кругами. «Почуяла добычу», — сказал старик вслух. «Не просто кружит». Старик медленно и мерно греб в ту сторону, где кружила птица. Не торопясь, он следил за тем, чтобы его лесы под прямым углом уходили в воду. Однако лодка все же слегка обгоняла течение, и хотя старик удил все так же правильно, движения его были чуточку быстрее, чем прежде до появления птицы. Фрегат поднялся выше и снова стал делать круги, неподвижно раскинув крылья. Внезапно он нырнул, и старик увидел, как из воды взметнулась летучая рыба и отчаянно понеслась над водной гладью. «Макрель!» — громко произнес старик. «Крупная золотая макрель!» Он вынул из воды весла и достал из-под носового настила леску. На конце ее был прикручен проволокой небольшой крючок, на который он насадил одну из сардинок. Старик опустил леску в воду и привязал ее к кольцу, ввинченному в корму. Потом он насадил наживку на другую леску и оставил ее смотанной в тени под настилом. Взяв в руки весла, он снова стал наблюдать за длиннокрылой черной птицей, которая охотилась теперь низко над водой. Птица опять нырнула в воду, закинув за спину крылья, а потом замахала ими суматошно и беспомощно, погнавшись за летучей рыбой. Старик видел, как вода слегка вздымалась. Эта золотая макрель преследовала убегавшую от нее рыбу. Макрель плыла ей наперерез с большой скоростью, чтобы оказаться как раз под рыбой в тот миг, когда она опустится в воду. «Там видно большая стая макрели», — подумал старик. «Они плывут поодаль друг от друга, и у рыбы мало шансов спастись. У птицы же нет никакой надежды ее поймать. Летучая рыба слишком крупная для фрегата и движется слишком быстро». Старик следил за тем, как летучая рыба снова и снова вырывалась из воды и как неловко пыталась поймать ее птица. «Макрель ушла от меня», — подумал старик. «Она уплывает слишком быстро и слишком далеко. Но, может быть, мне попадется макрель, отбившаяся от стаи, а может, поблизости от нее плывет и моя большая рыба. Ведь должна же она где-нибудь плыть». Облака над землей возвышались теперь, как горная гряда, а берег казался длинной зеленой полоской, позади которой вырисовывались серо-голубые холмы. Вода стала темно-синей, почти фиолетовой. Когда старик глядел в воду, он видел красноватые переливы планктона в темной глубине и причудливый отсвет солнечных лучей. Он следил за тем, прямо ли уходят в воду его лески, и радовался, что кругом столько планктона, потому что это сулило рыбу. Причудливое отражение лучей в воде теперь, когда солнце поднялось выше, означало хорошую погоду, так же, как и форма облаков, висевших над землей. Однако птица была уже далеко, а на поверхности воды не виднелось ничего, кроме пучков желтых, выгоревших на солнце саргассовых водорослей и лиловатого, переливчатого студенистого пузыря португальской физалии, плывшей неподалеку от лодки. Физалия перевернулась на бок, потом приняла прежнее положение. Она плыла весело, сверкая на солнце, как мыльный пузырь, и волочила за собой по воде на целый ярд свои длинные, смертоносные лиловые щупальца. «Ах ты, сука!» — сказал старик. Легко загребая веслами, старик заглянул в глубину и увидел там крошечных рыбешек, окрашенных в тот же цвет, что и влачащиеся в воде щупальца. Они плавали между ними и в тени уносимого водой пузыря. Яд его не мог причинить им вреда. Другое дело людям. Когда такие вот щупальца цеплялись за леску и приставали к ней, склизкие или ловатые, пока старик вытаскивал рыбу, руки до локтей покрывались язвами, словно от ожога ядовитым плющом. Отравление наступало быстро и пронзало острой болью, как удар бича. Переливающиеся радугой пузыри необычайно красивы. Но это самые коварные жители моря, и старик любил смотреть, как их пожирают громадные морские черепахи. Завидев физалий, черепахи приближались к ним спереди, закрыв глаза, что делало их совершенно неуязвимыми, а затем поедали физалий целиком вместе со щупальцами. Старику нравилось смотреть, как черепахи поедают физалий. Он любил и сам ступать по ним на берегу после шторма, прислушиваясь, как лопаются пузыри, когда их давит мозолистая подошва. Он любил зеленых черепах за их изящество и проворство, а также за то, что они так дорого ценились, и питал снисходительное презрение к одетым в желтую броню неуклюжим и глупым биссам, прихотливым в любовных делах и поедающим с закрытыми глазами португальских физалий. Он не испытывал к черепахам суеверного страха, хотя и плавал с охотниками за черепахами много лет кряду. Старик жалел их, даже огромных кожистых черепах, называемых луты, длиною в целую лодку и весом в тонну. Большинство людей бессердечно относятся к черепахам, ведь черепашье сердце бьется еще долго после того, как животное убьют и разрежут на куски. «Но ведь и у меня, — думал старик, — такое же сердце, а мои ноги и руки так похожи на их лапы». Он ел белые черепашьи яйца, чтобы придать себе силы. Он ел их весь май, чтобы быть сильным в сентябре и октябре, когда пойдет по-настоящему большая рыба. Каждый день старик выпивал также по чашке жира из акульей печенки, который хранился в большой бочке в том сарае, где многие рыбаки берегли свои снасти. Жиром мог пользоваться любой рыбак, кто бы ни захотел. Большинству рыбаков вкус этого жира казался отвратительным, но пить его было отнюдь не противнее, чем затемно подниматься с постели, а он очень помогал от простуды и был полезен для глаз. Старик поглядел на небо и увидел, что фрегат снова закружил над морем. «Нашел рыбу!» — сказал он вслух. Ни одна летучая рыба не тревожила водную гладь, не было заметно кругом и мелкой рыбешки. Но старик вдруг увидел, как в воздух поднялся небольшой тунец, перевернулся на лету и головой вниз снова ушел в море. Тунец блеснул серебром на солнце, а за ним поднялись другие тунцы и запрыгали во все стороны, вспенивая воду и длинными бросками кидаясь на мелкую рыбешку. Они кружили подле нее и гнали ее перед собой. «Если они не поплывут слишком быстро, я нагоню всю стаю», — подумал старик, наблюдая за тем, как тунцы взбивают воду до бела, а фрегат ныряет, хватая рыбешку, которую страх перед тунцами выгнал на поверхность. «Птица — верный помощник рыбаку», — сказал старик. «В этот миг
Короткая леска, опущенная с кормы, натянулась под ногой, которой он придерживал один ее виток. Старик бросил весла и, крепко ухватив конец бичевы, стал выбирать ее, чувствуя вес небольшого тунца, который судорожно дергал крючок. Леска дергалась у него в руках все сильнее, и он увидел голубую спинку и отливающие золотом бока рыбы еще до того, как подтянул ее к самой лодке и перекинул через борт. Тунец лежал у кормы на солнце, плотный, словно летая пуля, и, вытаращив большие бессмысленные глаза, прощался с жизнью под судорожные удары аккуратного подвижного хвоста. Старик из жалости убил его ударом по голове и еще трепещущего отшвырнул ногой в тень под кормовой настил. «Альбакоре», — сказал он вслух, — «из него выйдет прекрасная наживка. Веса в нем 10 фунтов, не меньше». Старик уже не мог припомнить, когда он впервые стал разговаривать сам с собою вслух. Прежде, оставшись один, он пел. Он пел иногда и ночью, стоя на вахте, когда ходил на больших парусниках или охотился за черепахами. Наверное, он стал разговаривать вслух, когда от него ушел мальчик, и он остался совсем один. Теперь он уже не помнил, но ведь рыбача с мальчиком они разговаривали только тогда, когда это было необходимо. Разговаривали ночью или во время вынужденного безделья в непогоду. В море не принято разговаривать без особой нужды. Старик сам считал, что это дурно, и уважал обычай. А вот теперь он мог по многу раз повторять свои мысли вслух, ведь они никому не могли быть в тягость. «Если бы кто-нибудь послушал, как я разговариваю сам с собой, он решил бы, что я спятил», — сказал старик. «Но раз я не спятил, кому какое дело? Хорошо богатым. У них есть радио, которое может разговаривать с ними в лодке и рассказывать им новости про бейсбол». «Теперь не время думать про бейсбол», — сказал себе старик. «Теперь время думать только об одном, о том, для чего я родился. Где-нибудь рядом с этим косяком тунцов, может быть, плывет моя большая рыба. Я ведь поймал только одного альбакора, да и то отбившегося от стаи. А они охотятся далеко от берега и плывут очень быстро. Все, что встречается сегодня в море, движется очень быстро и на северо-восток. Может быть, так всегда бывает в это время дня. А может, это к перемене погоды, и я просто не знаю такой приметы». Старик уже больше не видел зеленой береговой полосы. Вдали вырисовывались лишь верхушки голубых холмов, которые отсюда казались белыми, словно были одеты снегом. Облака над ними тоже были похожи на высокие снежные горы. Море стало очень темным, и солнечные лучи преломлялись в воде. Тунцы... Рыбаки звали всех рыб этой породы тунцами и различали их настоящие имена лишь тогда, когда шли их продавать на рынок или сбывали как наживку, снова ушли в глубину. Солнце припекало, и старик чувствовал, как оно жжет ему затылок. Пот струйками стекал по спине, когда он греб. «Я мог бы пойти по течению», — подумал старик, — и поспать, привязав леску к большому пальцу ноги, чтобы вовремя проснуться. Но сегодня 85-й день, и надо быть начеку. И как раз в этот миг он заметил, как одно из зеленых удилищ дрогнуло и пригнулось к воде. «Ну вот», — сказал он, — «вот», и вытащил из воды весла, стараясь не потревожить лодку. Старик потянулся к леске и тихонько захватил ее большим и указательным пальцами правой руки. Он не чувствовал ни напряжения, ни тяги и держал леску легко, не сжимая. Но вот она дрогнула снова. На этот раз рывок был осторожный и не сильный, и старик в точности знал, что это означает. На глубине в 100 морских саженей Марлин пожирал сардины, которыми были унизаны острие и полукружья крючка, там, где этот выкованный вручную крючок вылезал из головы небольшого тунца. Старик, легонько придерживая бичеву, левой рукой осторожно отвязал ее от удилища. Теперь она могла незаметно для рыбы скользить у него между пальцами. Так далеко от берега, да еще в это время года, рыба, наверное, огромная. Ешь, рыба, ешь. Ну, ешь же, пожалуйста. Сардины такие свеженькие, а тебе так холодно в воде. На глубине в 600 футов холодно и темно. Поворотись еще разок в темноте, ступай назад и поешь. Он почувствовал легкий, осторожный рывок, а затем и более сильный. Видно, одну из сардин оказалось труднее сорвать с крючка. Потом все стихло. «Ну же», — сказал старик вслух, — «поворотись еще разок, понюхай. Разве они не прелесть? Покушай хорошенько. А за ними, глядишь, настанет черед попробовать тунца. Он ведь твердый, прохладный, прямо объедение. Не стесняйся, рыба, ешь, прошу тебя». Он ждал, держа бичеву между большим и указательным пальцами, следя одновременно за ней и за другими лесками, потому что рыба могла переплыть с места на место. И вдруг он снова почувствовал легкое, чуть приметное подергивание лески. «Клюнет», — сказал старик вслух, — «клюнет, дай ей Бог здоровья». Но она не клюнула. Она ушла, и леска была неподвижна. «Она не могла уйти», — сказал старик. «Видит Бог, она не могла уйти. Она просто поворачивается и делает новый заплыв. Может быть, она уже попадалась на крючок и помнит об этом». Тут он снова почувствовал легкое подергивание лески, и у него отлегло от сердца. «Я же говорил, что она только поворачивается», — сказал старик. «Теперь-то уж она клюнет». Он был счастлив, ощущая, как рыба потихоньку дергает леску, и вдруг почувствовал какую-то невероятную тяжесть. Он почувствовал вес огромной рыбы и, выпустив бичеву, дал ей скользить вниз, 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 разматывая за собой один из запасных мотков. Леска уходила вниз, легко скользя между пальцами, но хотя он едва придерживал ее, он все же чувствовал огромную тяжесть, которая влекла ее за собой. «Что за рыба?» — сказал он вслух. «Зацепила крючок губой и хочет теперь удрать вместе с ним подальше? Она все равно повернется и проглотит крючок», — подумал старик. Однако он не произнес свои мысли вслух, чтобы не сглазить. Он знал, как велика эта рыба, и мысленно представлял себе, как она уходит в темноте все дальше с тунцом, застрявшим у нее поперек пасти. На какой-то миг движение прекратилось, но он по-прежнему ощущал вес рыбы. Потом тяга усилилась, и он снова отпустил бичеву. На секунду он придержал ее пальцами, напряжение увеличилось, и бичеву потянуло прямо вниз. «Клюнуло!» — сказал старик. «Пусть теперь поест как следует». Он позволил лесе скользить между пальцами, а левой рукой привязал свободный конец двух запасных мотков к петле двух запасных мотков второй удочки. Теперь все было готово. У него в запасе было 3 мотка лесы по 40 сажений в каждом, не считая той, на которой он держал рыбу. «Поешь, поешь еще немножко», — сказал он. «Ешь, не стесняйся». «Ешь так, чтобы острие крючка попало тебе в сердце и убило тебя насмерть», — подумал он. «Всплыви сама и дай мне всадить в тебя гарпун». «Ну вот и ладно. Ты готова? Насытилась в волю?» «Пора», — сказал он вслух и, сильно дернув обеими руками лесу, выбрал около ярда, а потом стал дергать ее снова и снова, подтягивая бичеву поочередно то одной, то другой рукой и напрягая при каждом рывке всю силу рук и тела. Но ничего не получалось. Рыба медленно уходила прочь, и старик не мог приблизить ее к себе ни на дюйм. Леска у него была крепкая, рассчитанная на крупную рыбу, и он перекинул ее за спину и натянул так туго, что по ней запрыгали водяные капли. Затем леса негромко зашипела в воде, а он все держал ее, упершись в сиденье и откинув назад туловище. Лодка начала чуть заметно отходить на северо-запад. Рыба плыла и плыла, и они медленно двигались по зеркальной воде. Другие наживки все еще были закинуты в море, но старик ничего не мог с этим поделать. «Эх, если бы со мной был мальчик!» — сказал он. «Меня тащит на буксире рыба, а я сам изображаю буксирный битинг. Можно бы привязать бечевку к лодке, но тогда рыба чего доброго сорвется. Я должен крепко держать ее и отпускать по мере надобности. Слава Богу, что она плывет, а не опускается на дно. А что я стану делать, если она решит пойти в глубину? Что я стану делать, если она пойдет камнем на дно и умрет? Не знаю. Там будет видно. Мало ли что я могу сделать». Он упирался в бичеву спиной и следил за тем, как косо она уходит в воду и как медленно движется лодка на северо-запад. «Скоро она умрет», — думал старик. «Не может она плыть вечно». Однако прошло 4 часа, рыба все так же неутомимо уходила в море, таща за собой лодку, а старик все так же сидел, упершись в банку с натянутой за спиной лесой. «Когда я поймал ее, был полдень», — сказал старик, «а я до сих пор ее не видел». Перед тем, как поймать рыбу, он плотно натянул соломенную шляпу на лоб, и теперь она больно резала ему кожу. Старику хотелось пить, и он, осторожно став на колени так, чтобы не дернуть бичеву, подполз как можно ближе к носу и одной рукой достал бутылку. Откупорив ее, он отпил несколько глотков, потом отдохнул, привалившись к носу. Он отдыхал, сидя на мачте со скатанным парусом, стараясь не думать, а только беречь силы. Потом он поглядел назад и обнаружил, что земли уже не видно. «Невелика беда», — подумал он, — «я всегда смогу вернуться, правя на огни Гаваны». До захода солнца осталось 2 часа. Может быть, она еще выплывет за это время? Если нет, то она, может быть, выплывет при свете луны, а то, может быть, на рассвете. Руки у меня не сводят, и я полон сил. Проглотила ведь крючок она, а не я. Но что же это за рыба, если она так тянет? Видно, она крепко прикусила проволоку. Хотелось бы мне на нее поглядеть хоть одним глазком. Тогда бы я знал, с кем имею дело. Насколько старик мог судить по звездам, рыба плыла всю ночь, не меняя направления. После захода солнца похолодало, пот высох у него на спине, на плечах и на старых ногах, и ему стало холодно. Днем он вытащил мешок, покрывавший ящик с наживкой, и расстелил его на солнце сушить. Когда солнце зашло, он обвязал мешок вокруг шеи и спустил его себе на спину, осторожно просунув под бичеву. Бичева резала теперь куда меньше, и, прислонившись к носу, он согнулся так, что ему было почти удобно. По правде говоря, в этом положении ему было только чуточку легче, но он уверял себя, что теперь ему почти совсем удобно. «Я ничего не могу с ней поделать. Но и она ничего не может поделать со мной», — сказал себе старик. «Во всяком случае, до тех пор, пока не придумает какой-нибудь новый фокус». Разок он встал, чтобы помочиться через борт лодки, поглядеть на звезды и определить, куда идет лодка. Бичева казалась тоненьким лучиком, уходящим от его плеча прямо в воду. Теперь они двигались медленнее, и огни Гаваны потускнели. По-видимому, течение уносило их на восток. «Раз огни Гаваны исчезают, значит, мы идем все больше на восток», — подумал старик. «Если бы рыба не изменила своего курса, я бы видел их еще много часов. Интересно, чем окончились сегодня матчи? Хорошо бы иметь на лодке радио». Но он прервал свои мысли. «Не отвлекайся, думай о том, что ты делаешь. Думай, чтобы не совершить какую-нибудь глупость». Вслух он сказал: «Жаль, что со мной нет мальчика. Он бы мне помог и увидел бы все это сам». «Нельзя, чтобы в старости человек оставался один», — думал он. «Однако это неизбежно. Не забыть бы мне съесть тунца, покуда он не протух, ведь мне нельзя терять силы. Не забыть бы мне съесть его утром, даже если я совсем не буду голоден. Только бы не забыть», — повторял он себе. Ночью к лодке подплыли две морские свиньи, и старик слышал, как громко пыхтит самец, и чуть слышно, словно вздыхая, пыхтит самка. «Они хорошие», — сказал старик, — «играют, дурачатся и любят друг друга. Они нам родня, совсем как летучая рыба». Потом ему стало жалко большую рыбу, которую он поймал на крючок. «Ну не чудо ли это рыба? И один Бог знает, сколько лет она прожила на свете. Никогда еще мне не попадалась такая сильная рыба. И подумать только, как странно она себя ведет. Может быть, она потому не прыгает, что уж очень умна? Ведь она погубила бы меня, если бы прыгнула или рванулась изо всех сил вперед. Но, может быть, она не раз уже попадалась на крючок и понимает, что так ей лучше бороться за жизнь. Почем ей знать, что против нее всего один человек, да и тот старик? Но какая большая рыба и сколько она принесет денег, если у нее вкусное мясо? Она схватила наживку, как самец, тянет, как самец, и борется со мной без всякого страха. Интересно, знает она, что ей делать, или плывет, очертя голову, как и я? Он вспомнил, как однажды поймал на крючок самку марлина. Самец всегда подпускает самку к пище первую, и, попавшись на крючок, самка со страха вступила в яростную, отчаянную борьбу, которая быстро ее и изнурила, а самец, ни на шаг не отставая от нее, плавал и кружил вместе с ней по поверхности моря. Он плыл так близко, что старик боялся, как бы он не перерезал лесу хвостом, острым, как серп, и почти такой же формы. Когда старик зацепил самку багром и стукнул ее дубинкой, придерживая острую, как рапира, пасть с шершавыми краями, когда он бил ее дубинкой по черепу до тех пор, пока цвет ее не стал похож на цвет амальгамы, который покрывают оборотную сторону зеркала, и когда потом он с помощью мальчика втаскивал ее в лодку, самец оставался рядом. Потом, когда старик стал сматывать лесу и готовить гарпун, самец высоко подпрыгнул в воздух возле лодки, чтобы поглядеть, что стало с его подругой, а затем ушел глубоко в воду, раскинув светло-сиреневые крылья грудных плавников, и широкие сиреневые полосы у него на спине были ясно видны. Старик не мог забыть, какой он был красивый. И он не покинул свою подругу до конца. «Ни разу в море я не видал ничего печальнее», — подумал старик. Мальчику тоже стало грустно, и мы попросили у самки прощения и быстро разделали ее тушу. «Жаль, что со мной нет мальчика», — сказал он вслух и поудобнее примостился к круглым доскам носа, все время ощущая через бичеву, которая давила ему на плечи, могучую силу большой рыбы, неуклонно уходившей к какой-то своей цели. Подумать только, что благодаря моему коварству ей пришлось изменить свое решение.